Блейзер вдруг вынул из кармана и надел на плеш клетчатый разноцветный кепи. Получилось очень красиво и мило. — А куда мы идем? — спросил Пантелей. — В кабак, конечно, надо развить идею. — Он русский, это твой кореш фон Штейнбок. — Из русских жидов, — просто ответил Блейзер. — Ну вот такой парень. — Это должно быть из тех самарских белых фон Штейнбоков, — подумал Пантелей. Два фон Штейнбока на веранде. Вообразите, поздней весной 1917 года двое в жилетах и с тяжелыми газетами на палках, словно в швейцарском кафе. Целлюлоидовые воротнички, английские рубашки в мелкую полоску, шелковые черные спины, схваченные в Италии резиночкой, поджарые зады, пышные усы и дымчатые бакенбарды, нежно-розовые плеши и выпуклые под пенсне, простые и прозрачные еврейские глаза. Забыты тинктуры, дисперсии, всякие там аквадистилляты, унгвентум и квантум сатис. Забыты мамзели, маркизеты и корневильские колокола. «Послушай, Яша, наши дети больше не будут горбатыми. Европейский путь, демократическая республика, равенство наций. Эх, Натан, надо ехать. Послушай, Яша, мои дочери и твои сыновья больше не будут жертвами этой дикой азиатской ксенофобии. Эх, Натан, я не знаю, что такое ксенофобия, но ехать надо. Послушай, Яша, неужели ты русофоб? Эх, Натан, я коммерсант». Пока не поздно, надо ехать. Яша, я люблю эту страну. Нынешняя весна принесла мне русское сознание. Впервые я понял, что я не жид пархатый, а гражданин Республики Россия. Гордость за свою страну переполняет меня. Посмотришь, несмотря на вылазки инсургентов, мы придем к свободным выборам, и учредительное собрание скажет свое веское слово. Эх, Натан, ты дурак. А ты, Яша, неразвитый человек. Торгаш, местечковый пот с ограниченным кругозором. Споры переходили в угрожающие наскоки с полосканием газетами близ гордых носов ашкенази. Позднее даже в подобие потасовок среди клумб, среди анютиных глазок, левкоев и желтфиолей. Долгое демократическое лето приближалось к рассвету мальв, к пыльному угасанию. Лето угасало среди нарастающей ярости пробудившегося народа. На веранде иногда появлялись тоненькие прапорщики в белых перчатках, Яшины сыновья, Соля и Ноня. «Вот тебе доказательство, мохнатый поц! Евреи — офицеры русской армии! Ты такое видел? Мальчики, скажите что-нибудь своему темному папе!» Прапорщики, снисходительно улыбаясь, цитировали старикам речь своего молодого премьера. «Мушегинер! Все вы мушегинер! Гои засрали вам уши! Надо ехать, мушегинер! Ехать, ехать! Да как ехать? И куда? Ах, вот это ж другой вопрос! Мы спустимся пароходами до Баку, а оттуда уедем в Америку. Слушайте, слушайте вашего глупого отца, бедные дети!» Да оставь ты их в покое, у них в головах одни только женские задницы. Значит, мы спустимся пароходами? Да, пароходами. До Баку? До Баку. И оттуда в Америку? Да, в Америку. Баку — большой морской порт, оттуда ходят пароходы в Америку. Ребята, вы слышите этого пархатого имбецила? Ваш отец настоящий мохнатый поц? В чем дело, сволочи? Почему вы смеетесь, сволочи? В самом деле, па, какой нонсенс! Каспийское море, озеро. Добрый год, каких сволочей я народил. Па, революция дала нам золотые погоны, не для того, чтобы драпать. Споры все продолжались. Гудели над Волгой, а погода все ухудшалась. Ярость народа все накалялась, и небо над республикой стало похоже на занавес трагикомического балаганчика. Вот-вот откроется. Мои девочки уж совсем не чувствуют себя еврейками. Ехать надо, ехать поездом во Владивосток, к Великому или Тихому океану. Еще одна такая весна, господа, я откажусь от дворянской приставки. Через пролив Лаперуза и дальше в санитарный город Франциско. Семья уж упаковывала приставку «Фон», обкладывала ее ватой для пересылки в готические теснины Европы, где она и зародилась в средние века, подобно гомункульсу. Из ничего, из сплошной еврейской сырости, из подкупа и хитрого обмана. Какая социальная несправедливость существовала в далекие времена! Одни евреи получали имя Арш, Жопа, другие — Рапопорт, Трепичник. А наши предки, самые наглые и разбойные, отсыпали переписчикам серебра на приставку «Фон», да и серебром одним, наверное, дело не обошлось, а поили переписчиков сливовым самогоном, а, может быть, и забугали. Пускай теперь их презренная приставка отправится в затхлый вюртембергский уголок Европы, за линию фронта, Гогенцоллерном, а граждане Штейнбоки вместе со всеми свободными народами будут рукоплескать учредительному собранию. Эх, Натан, через Гельсингфорс паромами можно перебраться в Стокгольм, бывшую Стекольну, а оттуда еще дальше, в норвежскую Христианию. Я теперь их географию знаю. И в озеро вместо моря не заеду. В дурную погоду, в ураган, в слякоть, в вихрях желтых мокрых листьев, в сумеречный багряный день спор был решен. Россия свернула на свою колею. Впоследствии самарский фон Штейнбоки, не успевший отправить за кордон презренную частичку, ошивались в сомнительных евреях-европеях при либеральном многопартийном правительстве Симбирской республики, а бравые прапорщики Соли и Ноня верно несли службу с оружием в руках и на кличку Жид не оборачивались. Казанские же Штейнбоки, оставшиеся без фона, испытали неуют, колкость и зябкость, как будто во сне у них отхватили усы. Учредительному собранию рукоплескать не пришлось, а, напротив, за ржавый паёк пришлось служить инсургентам и, превратившись раньше времени в некое подобие Меньшикова в ссылке, мрачно возле холодной буржуйки ждать реставрации законного правительства, уплотняться, кошеварить на коммунальной кухне своей бывшей квартиры, пропитываться запахом нафталинной беды. Самарцы все же спустились пароходами до Баку, где, пройдя сквозь грохот сыпняка и сильно поредев, организовались для окончательной эмиграции за пределы 1/6 в другие 5/6. Как они жили в этой слишком обширной для них части мира, как они плодились и как носили желтые звезды, как они сгорали в печах, и как делали большой гельт, было неведомо оставшимся. У оставшихся были свои заботы, господин учитель. Вначале подросли в комсомолок дочки, потом на пороге чихнув появился солнечный пролетарий, питерский фабричный юнга с созвучной фамилией Боков. «Здрасте, папа и мама. Аполлинарием Боковым меня величать, а проще можно Полей. Я в вашем городе буду председателем городского совета». «Кес-кесе?» Дернулся вюртембергский нос старейшины. Вот с того и пошло. Кес-кесе, кес-кесе, кес-кесе. И до сей поры все кес-кесе.